архиепископ Аверкий из Четвероевангелия «Пришествие в мир Господа Иисуса Христа». Глава 16. Женщина прославляет Матерь Христову, и Христос отвечает ей. Евангелие от Луки, глава 11, стихи с 27 по 28. Духовное родство с Господом. Евангелие от Матфея, глава 12, стихи с 46 по 50, от Марка, глава 3, стихи с 31 по 35, и от Луки, глава 8, стихи с 19 по 21. Беседа Господа так поразила одну женщину, по преданию Маркеллу, прислужницу Марфы. Вот почему этот евангельский отрывок на празднике Богородицы всегда присоединяется к Евангелию о посещении Господом Марфы и Марии, что она не могла удержать своего восторга и всенародно прославила Господа и Его Пречистую Матерь, которая вместе с названными братьями Его находилась тут же, только вне дома. «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие», и так далее. То есть, блаженно та, которая родила и воспитала такого великого учителя. Здесь мы видим начало прославления Богоматери в исполнении ее собственного предречения – «Отныне ублажит меня всякий род». На это Христос ответил, что блаженны и все слышащие Слово Божие и соблюдающие Его. Святой Матфей указывает, что именно в это самое время Матерь Господа и мнимые братья Его стояли вне дома и послали сказать о них Господу, не будучи в состоянии приблизиться из-за множества окружавших Его. Господь всегда питал нежные чувства к Своей Матери и даже будучи на кресте, поручил ее заботам своего возлюбленного ученика, но тут, когда во время произносимого им поучения к народу его хотели оторвать от проповеди, он показал всем, что исполнение воли Отца Небесного для него выше родственных чувств. «Кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Упоминаемые здесь братья Иисуса – в некоторых местах Евангелия называются по именам, а именно Иаков, Иосия, Симон и Иуда. Причем из сопоставления повествования всех четырех Евангелий о женщинах, стоявших на Голгофе при кресте Иисусовом и затем шедших ко гробу в день воскресения Христова, ясно, что матерью этих братьев Иисуса была Мария Клеопова, которую евангелист Иоанн называет «сестрой матери его». По-видимому, Мария Клеопова являлась двоюродной сестрой Матери Господа, так как Богородица была единственной дочерью своих родителей Иоакима и Анны. По преданию, это Мария, жена Клеопы, который и был отцом братьев Иисуса. По другому преданию, эти братья Иисуса были детьми Иосифа, обручника от его первого брака, а очень возможно, что приводит в полную согласованность оба эти предания, братья Иисуса были детьми Иосифа и жены умершего бездетным по закону ужичества, брата его или близкого родственника Клеопы, Марии Клеоповой. Во всяком случае, братьями у евреев назывались не только родные братья, но и двоюродные, и троюродные, и вообще близкие родственники. Глава 17. Учение Господа Иисуса Христа о Царстве Божием в притчах. Притча о сеятеле. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 1 по 23. От Марка, глава 4, стихи с 1 по 20, и от Луки, глава 8, стихи с 4 по 15. Слово «притча» представляет собой перевод греческих слов «параволи» и «паримия». «Паримия» в точном смысле означает краткое изречение, выражающее правила жизни. Таковы, например, притчи Соломоновы. «Параволи» есть рассказ, имеющий скрытый смысл и в образах, взятых из повседневного быта людей, выражающих высшие духовные истины. Евангельская притча, собственно, и есть «параволи». Притчи, изложенные в 13 главе Евангелия от Матфея и в параллельных местах у двух других синоптиков, Марка и Луки, были произнесены при стечении столь многочисленного народа, что Господь Иисус Христос, желая устраниться от теснившей его толпы, вошел в лодку и из лодки говорил к народу, стоявшему на берегу Генесарецкого озера, моря. Как поясняет святитель Златоуст, Господь говорил притчами для того, чтобы сделать слово свое более выразительным, глубже напечатлеть его в памяти и самые дела представить глазам. Притчи Господа – это иносказательные поучения, образы и примеры, для коих заимствовались из обыденной жизни народа и из окружающей его природы. В своей притче о сеятеле, под которым он разумел самого себя, под семенем проповедуемое им Слово Божие, а под почвой, на которую падает семя, сердца слушателей, Господь живо воскресил в сознании слушающих родные поля, через которые проходит дорога, местами заросшие колючим кустарником, тернием, местами же каменистые, покрытые лишь тонким слоем земли. Сеяние – прекрасный образ проповедания Слова Божия, который, падая на сердце, смотря по состоянию оного, остается бесплодным или приносит плод больший или меньший. На вопрос учеников «Для чего притчами говоришь?» Господь отвечал: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано». Ученикам Господа, как будущим провозвестникам Евангелия, через особое благодатное просвещение ума их дано было знание божественных истин, хотя и не в полном совершенстве до сошествия Святого Духа, а все остальные же не были способны к принятию и пониманию этих истин, причиной чего было нравственное огрубление и ложные представления о Мессии и его царстве, распространяемые книжниками и фарисеями, о чем пророчествовал еще Исаия. Если показать таким нравственно испорченным, духовно огрубевшим людям истину, как она есть, не облекая ее никакими покровами, то они и видя не увидят ее, и слыша не услышат ее. Только лишь в образах притчи, соединенной с представлениями о предметах хорошо знакомых, истина становится доступной восприятию и пониманию. Ненасильственно, сама собой загрубелая мысль возносится от видимого к невидимому, от внешней стороны к высшему духовному смыслу. Кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Присловие, неоднократно повторяемое Господом в разных местах Евангелия. Смысл его тот, что богатый при усердии более и более богатеет, а бедный при лености и последнее теряет. В духовном смысле это значит: вы, апостолы, с дарованным вам уже познанием тайн Царствия Божия, можете проникать в них все глубже и глубже, понимать все совершеннее. Народ потерял бы и то скудное знание сих тайн, какое еще осталось у него, если бы при откровении не дать ему в помощь иносказательные речи, более для него пригодной. Святитель Златоуст разъясняет это так: кто сам желает и старается приобрести дары благодати, тому и Бог дарует все, а в ком нет этого желания и старания, тому не приносит пользы и то, что, как ему кажется, он имеет. У кого ум так омрачен, а сердце огрубело во грехе, что он не понимает Слово Божие, у того оно ложится, так сказать, на поверхности ума и сердца, не пустив корней внутрь, как семя на дороге, открытое для всех проходящих, и лукавый, сатана или демон, легко его похищает, делая бесплодным слышание. Каменистую почву представляют собой те люди, которые увлекаются проповедью Евангелия, как приятной новостью, иногда даже искренне, чистосердечно, находят удовольствие в слушании его, но сердце их холодно, неподвижно, твердо, как камень. Они не в силах ради требований евангельского учения изменить свой привычный образ жизни, отстать от своих излюбленных, вошедших в привычку грехов, вести борьбу с искушениями, претерпевать за истину евангельскую какие-либо скорби и лишения. В борьбе с искушениями они соблазняются, падают духом и изменяют свою вере и Евангелию. Под тернистой почвой, разумеется, сердца людей, опутанных страстями, пристрастиями к богатству, к наслаждениям, вообще ко благам мира сего. Под доброй землей, разумеется, люди с добрыми, чистыми сердцами, которые, услышав Слово Божие, твердо решили сделать его руководством всей своей жизни и творить плоды добродетели. Виды добродетели различны, различны и преуспевающие в духовной мудрости. Блаженный Феофилакт. Притча о плевелах. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 24 по 30 и с 36 по 43. Царство Небесное – земная церковь, основанная небесным учредителем и приводящая людей к небу, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, то есть ночью, когда дурные дела могут быть невидимы, здесь указывается на хитрость врага. Пришел враг его и посеял плевелы, то есть сорные травы, которые, пока малы, всходами своими очень похожи на пшеницу. А когда вырастут и начинают уже отличаться от пшеницы, то выдергивание их сопряжено с опасностью для корней пшеницы. Учение Христово сеется по всему миру, но и дьявол своими соблазнами сеет зло среди людей. На обширной ниве мира живут поэтому вместе с достойными сынами Отца Небесного, пшеницей, и сыны лукавого, плевелы. Господь терпит их, оставляя их до жатвы, то есть до страшного суда, когда жнецы, то есть ангелы Божии, соберут плевелы, то есть всех делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную на вечные адские муки. Пшеницу же, то есть праведников, Господь повелит собрать в житницу свою, то есть в Царствие свое небесное, где праведники воссияют, как солнце. Притча о невидимо растущем семени. Евангелие от Марка, глава 4, стихи с 26 по 29. Царство Небесное, подобно семени, которое, будучи уже однажды брошено в землю, неприметно растет само собой. Внутренний процесс этого произрастания необъясним и неуловим. Как вырастает из семени целое растение, никто не знает. Точно так же неуловимо и необъяснимо религиозное преображение души человека, совершаемое силой благодати Божией. Притча о зерне горчичном. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 31 по 32, от Марка, глава 4, стихи с 30 по 32, и от Луки, глава 13, стихи с 18 по 19. На Востоке горчичное растение достигает величины громадных размеров, хотя зерно его чрезвычайно мало, так что у евреев того времени была даже поговорка «мал, как горчичное семечко». Смысл притчи тот, что, хотя начало Царствия Божия, по-видимому, мало и неславно, но сила в нем сокрытая побеждает все препятствия и преобразует его в царство великое и всемирное. Сею притчей, говорит святитель Златоуст, Господь хотел показать образ распространения проповеди евангельской. Хотя ученики его были все бессильнее, всех уничиженнее, но сила в них сокровенная была так велика, что проповедь их распространилась на всю вселенную. Церковь Христова, вначале малая, для мира неприметная, распространилась на земле так, что множество народов, как птицы небесные ветвя горчичного дерева, укрываются под сенью ее. Точно так же бывает и в душе каждого человека. Веяние благодати Божией вначале едва приметное, все более и более охватывает душу, который и делается потом вместилищем разнообразных добродетелей. Притча о закваске. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 33 по 35, от Марка, глава 4, стихи с 33 по 34, и Евангелие от Луки, глава 13, стихи с 20 по 21. Точно такой же смысл имеет притча о закваске. Как закваска, говорит святитель Златоуст, над большим количеством муки производит то, что муке усвояется сила закваски, так и вы, апостолы, преобразите целый мир. Точно так же и в душе каждого отдельного члена Царства Христова. Сила благодати невидима, но действительно объемлет постепенно все силы его духа и преображает их, освящая. Под тремя мерами некоторые разумеют три силы души – ум, чувство и волю. Притча о сокровище, скрытом в поле. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 44. Человек узнал о кладе, который находится в непринадлежащем ему поле. Чтобы им воспользоваться, он прикрывает клад землей, продает все, что имеет, покупает это поле и тогда вступает в обладание этим кладом. Подобную драгоценность представляет для мудрого и Царство Божие, понимаемое в смысле внутреннего освящения и духовных даров. Затаив у себя эту драгоценность, последователь Христов всем жертвует и от всего отрекается, чтобы ею обладать. Притча о драгоценной жемчужине. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 45 по 46. Смысл притчи тот же, что и у предшествующей. Для приобретения Царства Небесного, как высочайшей драгоценности, для человека надо жертвовать всем, всеми своими благами, какими только обладаешь. Притча о неводе, закинутом в море. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 47 по 50. Эта притча имеет тот же смысл, что и притча о пшенице и плевелах. Море – мир, невод – учение веры, рыбари – апостолы и их преемники. Этот невод собрал от всякого рода – варваров, эллинов, иудеев, блудников, мытарей, разбойников. Под образом берега и разбора рыбы, разумеется, кончина века и страшный суд, когда праведники будут отделены от грешников, как хорошая рыба в неводе отделяется от худой. Надо обратить внимание на то, что Христос Спаситель часто пользуется случаем указать на различия в будущей жизни праведников и грешников. Поэтому нельзя согласиться с мнением тех, которые, как, например, Ориген, думают, что все спасутся, даже и дьявол. Толкуя притчи Господни, надо всегда иметь в виду, что, получая таким образом, Господь всегда брал примеры не вымышленной, а из повседневной жизни своих слушателей и поступал так, по объяснению святителя Иоанна Златоуста, для того, чтобы сделать слова свои более выразительными, облечь истину в живой образ, глубже запечатлеть ее в памяти. Поэтому в притчах надо искать сходство, подобие только в общем, а не в частностях, не в каждом слове, в отдельности взятом. Кроме того, конечно, каждую притчу надо понимать в связи с другими, однородными и с общим духом учения Христова. Важно отметить, что в своих проповедях и притчах Господь Иисус Христос весьма точно разграничивает понятие Царства Небесного от понятия Царства Божия. Царством Небесным Он называет то вечное блаженное состояние праведников, которое откроется для них в будущей жизни после последнего страшного суда. Царствием Божиим Он называет основанное им на земле царство верующих в Него и стремящихся творить волю Отца Небесного. Это Царство Божие, открывшееся с приходом Христа Спасителя на землю, неприметно вселяется в души людей и подготовляет их на земле к наследованию имеющегося открыться по кончине века Царства Небесного. Раскрытию этих понятий и посвящены вышеуказанные притчи. В том, что Господь говорил притчами, святой Матфей видит исполнение пророчества Асафа в 77-м псалме «Отверзу в притчах уста моя». Хотя Асаф говорил это о себе, но как пророк он служил прообразом Мессии, что видно и из того, что следующие слова «изреку сокровенные от создания мира» приличествуют только Мессии Всеведущему, а не смертному человеку. Сокровенные тайны Царствия Божия ведомы, конечно, только ипостасной премудрости Божией. Когда на вопрос ученикам, поняли ли они все сказанное, апостолы ответили Господу утвердительно, Он назвал их книжниками, но не теми книжниками, иудеями, враждебными Ему, которые знали только старое, ветхозаветное, да и то искажали, извращали, понимая и толкуя превратно, а книжниками, наученными Царству Небесному, способными быть проповедниками этого Царства Небесного. Наученные Господом Иисусом Христом, они знают теперь и старое пророчество, и новые учения Христова о Царстве Небесном, и смогут в деле предстоящей им проповеди, как домовитый хозяин, выносящий из сокровищницы свои старые и новые, пользоваться по мере надобности тем или другим. Так и все преемники апостолов в деле своей проповеди должны пользоваться и Ветхим, и Новым Заветом, ибо истины и того, и другого Бога откровенны. Глава 18. Ответы Господа, колеблющимся следовать за Ним. Евангелие от Матфея, глава 8, стихи с 18 по 22, и от Луки, глава 9, стихи с 57 по 62. Народ так окружал и теснил Господа, что негде было уединиться для молитвы и беседы с апостолами, не было даже времени хлеба вкусить. И вот Господь велел однажды ученикам переправиться на другую сторону Тивериадского озера. Когда они собирались уже сесть в лодку, Господу подошел книжник, выразивший желание следовать за ним, куда бы он ни пошел. Желая предупредить книжника, что он берет на себя бремя, которое может оказаться для него непосильным, Господь указал ему образно на свой страннический образ жизни. «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, сын же человеческий не имеет где преклонить голову», то есть место, где он мог бы укрыться и почить от трудов своих. Именуя себя сыном человеческим, Господь смиренно подчеркивает свое человечество, но вместе с тем для того, кто знает пророчество Даниила, понятно, что этим наименованием он косвенно указывает на свое мессианское достоинство. Этот ответ произвел, по-видимому, сильное впечатление на тех спутников Господа, которые уже состояли в числе учеников Его. Желая испытать силу готовности их следовать за Ним с полным самоотвержением, Господь сказал одному из них: «Иди за Мною», показывая тем самым, что Он хочет ввести его в теснейшее общение с Собой и поручить ему благовествование Царства Божия людям. Но тот стал уклоняться от немедленного следования за Господом, ссылаясь на то, что ему нужно идти прежде похоронить отца своего. На это Господь отвечал ему: «Иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Два раза употребленное здесь слово «мертвый» имеет два разных значения. В первом случае оно означает «мертвых духовно», во втором – «мертвых» в буквальном смысле, телесно умерших. Смысл этих слов Господа тот, что ради великого дела благовествования Царствия Божия надо все оставлять. «Оставь мертвых, которые глухи к моему слову, к моему делу», как бы так говорит Господь, «предоставь им, привязанным к этой земной жизни, хранить своих мертвецов, а ты, внявший слову жизни, мною проповеданному, иди за Мной». Этим не вполне понятным запрещением отдать последний долг умершему отцу, Господь, по-видимому, хотел или испытать характер и преданность себе этого ученика, или предостеречь его от родных, которые, может быть, пожелали бы отвлечь его от следования за Христом. Другой ученик, не дожидаясь призыва, сам сказал Господу, что хочет идти за Ним, но просит только позволения пойти прежде проститься с домашними своими. Но ему на это Господь сказал, что никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. Кто решился следовать за Христом, не должен оглядываться назад на мир с его родственными связями и мирскими пристрастиями, ибо всякого рода привязанность к миру мешает всецело отдаться Христу. Глава 19. Укрощение бури на море. Евангелие от Матфея, глава 8, стихи с 23 по 27, от Марка, глава 4, стихи с 35 по 41, и от Луки, глава 8, стихи с 22 по 25. Когда они отплыли, утомленные дневными трудами, Иисус заснул на корме. Поднялась страшная буря, какие нередко бывали на Генесарецком озере, окруженном горами с оврагами, которые недаром поэтому окрестные жители называли морем. Ученики, многие из которых были рыбаками на этом озере, привыкшие бороться с его бурями, выбились из сил и в отчаянии начали будить своего учителя: «Спаси нас, погибаем!» С одной стороны, это выражение страха за свою жизнь, но с другой и надежда на могущество Господа. По евангелисту Марку ученики даже позволили себе укорить Господа: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» На это Господь упрекнул их в маловерии, а затем властными словами «умолкни, перестань» мгновенно прекратил бурю. И ученики, и люди, вероятно, плывшие на соседних лодках, с изумлением говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?»